Здравствуйте, друзья! Слушатели, вы находитесь в программе, где центральной частью является изучение и исследование Священного Писания Библии. Друзья радиослушатели, зная, что Библия является откровением Божьим человеку, не кажется ли вам, что ее должен изучать, читать, исследовать каждый живущий на земле? Исследуйте Писание, ибо вы думаете иметь жизнь вечную, говорил сам Христос, а они, то есть Писание, свидетельствуют о мне. Так что будем исследовать и изучать Слово Божье, а также следовать по стопам Христовым и Его поучениям. У микрофона с вами Александр Захария. Я рад встретиться с вами. Если вы первый раз присутствуете на этой библейской лекции, и у вас еще нет Библии, пишите нам по адресу радиостанции, которую вы слушаете, или же лично нам в испанскую радиостудию. Это бокс 12, или же почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете нам звонить по следующему телефону. Это 34-972-47-08-17. Повторяю, 34-972-47-08-17. Ну а теперь, как всегда, ваши письма, друзья. У меня сегодня письмо из города Смоленска. Пишет его Григорий Иванович, который делает вот такой комментарий. «Я часто замечаю за собой такой страшный грех, как нелюбовь. Я уже не молод, мне 37 лет, и хотя у меня университетское образование, все же, как и многие другие люди, понял, что я грешен, поступая по своей гордости. Я читал не раз в Библии о том, что должен любить ближнего своего, как самого себя. Как достичь этого? Я постоянно замечаю за собой и черствость, и бесчувственность, и тому подобное. Что мне делать, Александр?» Так спрашивает Григорий Иванович из города Смоленска. Григорий Иванович, благодарим за ваши комментарии, за ваш очень важный вопрос о любви к ближнему. Да, Евангелие от Матфея, 19 глава, так точно, конкретно, ясно говорит: «Люби ближнего твоего, как самого себя». Друзья радиослушатели, христиане, ваша вера требует от вас любви. Наша вера требует от нас любви, слушатели. Христос прежде возлюбил нас. Он любил вас и меня, когда в вас и еще не было ничего доброго. Он любил вас, хотя вы высмеивали его, презирали и отвергали его в то время. Он любил вас, несмотря на ваши заблуждения, несмотря на ваши грехи, вашу злость, глупость и так далее. Он пролил свою кровь, чтобы показать вам свою любовь. Иисус дал вам, что вам нужно на земле, все, что вам нужно. Он приготовил вам обитель даже на небесах. Если языки поступают бессердечно и без любви, то это не должно нас удивлять. Но у вас черствость противоречит вашей вере. Она является грубым нарушением нашей веры, друзья. И если мы не любим своего ближнего, тогда я не могу распознать в других верных последователей Господа Иисуса. Ведь люди нас узнают именно тогда, когда мы любим Господа превыше всего и ближнего нашего, как самого себя. При размышлениях над этим текстом, друзья, у меня на глаза навернулись слезы, потому что я понял, что в необдуманные моменты нередко говорил черствые, резкие слова даже своим самым близким. Мне вспомнилось, как часто я огорчал своего ближнего вместо того, чтобы любить его, и я почувствовал желание признаться в своих грехах. Нет ли у вас, слушатели, нет ли у вас такой же вины? Я думаю, что есть. Григорий Иванович говорит, что он признается в своей гордости, в своей черствости, в своей бесчувственности. Друзья, может быть, у вас есть такая же вина? Тогда идите к Господу Богу, просите у Него прощения и наладьте ваши отношения с теми, с которыми вы были в контакте и которых вы не полюбили. Любите. Любите ближнего своего, как самого себя. Если бы спасение, друзья, обреталось только через исполнение этого закона, то я иногда спрашиваю себя, кто мог бы спастись делами? Никто, я уверен. О, как я поэтому благодарен за Евангелие, друзья! Я нарушил эту заповедь, и поэтому Спаситель, омывший все мои грехи своей кровью, так много значит для меня. Как я благодарен за Спасителя, который может простить мне недостаток любви, может простить мне отсутствие добросердечия, мою бесчувственность, мою холодность, мою черствость. Как я рад, что Господь может простить и не вменяет мне эти грехи, хотя Он видит их. Несмотря на мои грехи, я являюсь наследником неба, потому что Его жертва, Господня жертва там, на Голгофе, искупила все мои грехи. И сегодня, когда я смотрю вокруг меня, и когда я замечаю за собой, слушатели, что я не люблю ближнего своего, мне становится стыдно. Господь полюбил меня, меня, грешника, а я не имею права кого-то не любить. Я должен любить всех, потому что Христос любит всех. Да, Он не любит грех, но Он любит грешника. И мы должны научиться, друзья, радиослушатели, с вами любить грешника и не любить грех. Друзья радиослушатели, вы только что прослушали комментарии из письма Григория Ивановича из города Смоленска и мой ответ и мои комментарии на это письмо. Друзья радиослушатели, теперь подошло время нашей библейской лекции, и я хотел бы вас всех пригласить оставаться вместе с нами на этой волне, чтобы вместе изучать и исследовать Священное Писание, книгу книг, Библию. Итак, слушатели дорогие, мы продолжаем нашу программу «Библейские лекции», и я уверен, вы уже приготовились к этой лекции и, наверное, у себя дома прочитали наперед хотя бы несколько раз главы, которые мы думаем изучать. Сегодня перед нами книга Екклезиаста, 7 и 8 главы. Мы переходим сегодня к 7 главе Екклезиаста, в которой Соломон говорит и проходит свой последний эксперимент. Он проделал, как я уже упомянул раньше, проделал эксперименты со всем, что есть под солнцем, чтобы найти то, что приносит удовлетворение и радость. Как вы помните, он испытал науку, изучал естественные законы Вселенной, вообще все законы, но они не дали ему удовлетворения. Затем он пробовал испытать философию жизни и психологию, удовольствие и материализм. Он испытывал и фатализм, и эгоизм. В конце концов, он начал испытывать религию и накопление богатства. И ничто из этого не принесло его сердцу удовлетворения. Теперь мы увидим его последний эксперимент, эксперимент с моралью, добропорядочностью. Он попытался найти удовлетворение в добрых делах. Мы читаем в первом стихе: «Доброе имя лучше дорогой масти, и день смерти для рождения». Это, между прочим, друзья, между прочим, очень верно. Доброе имя действительно лучше доброй масти. Так приятно быть человеком, который люди считают прекрасным соседом, который ни с кем не спорит, не обсуждает ни религии, ни политики, никогда ни в чем не замешан в каких-то грязных делах, всегда всем улыбается. Его уважают в городе. На его похоронах проповедник скажет о нем много-много хорошего, стараясь протолкнуть, так сказать, его на небо, потому что он был хорошим. Соломон говорит, что хорошая репутация и длинная речь на похоронах – это то, к чему следует стремиться здесь, на земле. Но разве это удовлетворит сердце? Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира. Это таков конец всякого человека, и живой приложит это к своему сердцу. Так читаем во втором стихе. Вся его жизнь прожита с достоинством на, так сказать, высоком моральном уровне. Он старался делать добрые дела, посещал все богослужения, все собрания, где обсуждались проблемы загрязнения воздуха и подобные им проблемы гражданского характера и так далее. Но от слов там никогда не приходили к делу. Он посещал все похороны, где говорились приятные, ничего не значащие речи, которые на самом деле никого не трогали. Такая жизнь не может удовлетворить человеческих нужд. Я рад, что я никогда не жил такой жизнью. Это вообще не жизнь. Я, честно говоря, не виню молодежь, которая восстает против такого образа жизни. Но мы читаем далее в третьем стихе: «Сетование лучше смеха, потому что при печали лица сердце делается лучше». Сегодня, друзья радиослушатели, люди стараются всеми путями избежать печаль. Мы устроили все таким образом, что даже по дороге на кладбище не смолкает смех. Реальность скрывается под цветами и тихой, мягкой музыкой. Все расходятся по домам со словами: «Это были хорошие похороны». Забывая о мрачной реальности смерти как можно скорее. В четвертом стихе мы читаем: «Сердце мудрых в доме плача, а сердце глупых в доме веселья». Не пройдя и 50 метров от могилы, кто-то начинает рассказывать анекдоты, и все от души начинают смеяться. И до людей как-то не доходит, что один из их друзей уже ушел из жизни, и что сами они движутся именно навстречу смерти. Почему им не приходит в голову, что, быть может, им следовало бы посмотреть, куда они идут? Спасены ли они вообще? Имеют Божье прощение, имеют вечное прощение и жизнь вечную? Потеряны ли они? В порядке ли их отношения с Богом? Но они, друзья, не придают всему этому большого значения. Они активные члены своего коллектива. Они участники гражданского движения. Они не смеют признаться публично, что они стоят за Христа, что они хотят идти за Господом Богом. Как печально, друзья, как печальна картина, когда все это мы видим сегодня. Это безразличие к духовной жизни, к моральной жизни, друзья, абсолютно, абсолютно тяжело переносить. Но это реальность, друзья, того, что происходит с нами, с нашим обществом сегодня. Дальше мы читаем в 5 и 6 стихах 7 главы книги Экклезиаста. «Лучше слушать обличения от мудрого, нежели слушать песни глупых». «Потому что смех глупых – то же, что треск тернового хвороста под котлом, и это суета». Друзья, Соломон хочет сказать, почему бы не попробовать обе группы? Выслушайте сперва критику мудрого человека, а потом отправляйтесь на прослушивание рок-концерта. И лишь после этого сделайте для себя вывод, уважаемые друзья». Но все же, как говорит Соломон, мудрый Соломон говорит, лучше слушать обличения от мудрого. Да, лучше слушать обличения от мудрого. Нам это не нравится, друзья радиослушатели, но это в самом деле нужно практиковать. Дальше в 9 стихе мы читаем, «Не будь духом твоим поспешен на гнев, потому что гнев гнездится в сердце глупых». Я еще раз повторю эту цитату для тех, у кого, может быть, нет Библии и кто, может быть, хочет записать ее. «Не будь духом твоим поспешен на гнев, потому что гнев гнездится в сердце глупых». Да. Друзья, радиослушатели, как часто мы поспешны, не правда ли? Не злитесь ни на что. Будьте приятным человеком со всеми, потому что это помогает во всем, друзья. Не будьте экстремистом, идите на компромисс только с добром. Старайтесь завоевать популярность в разных группировках, но слушатели вашей вежливостью, вашей любовью. Но когда мы читаем внимательно эту главу, мы видим, друзья, что добродетель из этой главы – это человек, который всей душой предается различным грехам, так сказать, до субботы вечером. А в следующий день он идет в церковь и там может даже пройти за христианина. Это говорит о том, слушатели, что человек своими делами не заслужит Божьего благословения. Нет, никогда, друзья радиослушатели. Библия говорит, что человек спасается не по своим делам, но по праведности Божьей, то есть по оправданию Божьему. Если человек приходит не со своей моралью, потому что наша мораль – это как запачканная одежда, говорит Слово Божье. Но когда мы приходим с покаянием, Господь прощает нас, очищает нас и делает своим новым творением. Лишь тогда человек получает спасение. Поэтому, друзья, не стоит надеяться ни на какую мораль, ни на какой тип морали. Человек грешен в себе и несет этот грех. Слушатели, наша праведность как запачканная одежда, говорит Слово Божье. Так что будем надеяться на праведность и на прощение Божье, а не на наши дела. И пусть Господь нам поможет в этом. Дальше мы читаем в 11 и 12 стихах следующее. «Хороша мудрость с наследством, и особенно для видящих солнцем, потому что под сенью ее то же, что под сенью серебра. Но превосходство знания в том, что мудрость дает жизнь владеющему ею». Мудрость дает жизнь владеющему ею, друзья. Вы не можете купить жизнь за деньги. Быть может, медицина может продлить вашу жизнь на несколько лет, на несколько месяцев, но она не даст вам ни бессмертия на земле, ни вечности там с Господом. Только мудрость, которая заключена в Иисусе Христе, который в самом деле является мудростью, может дать вам бессмертие. Поэтому не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание, читаем в 21 стихе, чтобы не услышать тебе раба твоего, когда он злословит тебя. Друзья, я еще раз повторю этот стих. Поэтому не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание, чтобы не услышать тебе раба твоего, когда он злословит тебя. Пусть вас, друзья, не тревожит, что один из ваших знакомых назвал вас мошенником или еще чем-то. Если вы всегда держитесь золотой середины общества, в котором вы живете, в конечном итоге вознаградит вас признанием. Мой друг, радиослушатель, обычный добродетель живет жизнью лицемера. Такая жизнь недостойна человека. Я верю, что легче завоевать для Христа безбожника-атеиста, чем какого-то церковного лицемера, религиозника. Безбожник-атеист может откликнуться, когда услышит Евангелие впервые, но церковный лицемер слышал его предостаточно и стал к нему глух. И это настоящая трагедия. А теперь, друзья, переходим к главе 8. В ней продолжается рассказ о человеке, который не горяч и не холоден. Моралисты и добродетели говорят, что они живут по золотому правилу, но выглядит так, как если бы они не имели ни малейшей идеи, что это за золотое правило и что оно требует. Соломон делает наблюдение, что между грешниками и праведниками не видно большой разницы. В первом стихе 8 главы книги Екклезиаста мы читаем: «Кто так мудрый и понимает значение вещей? Мудрость человека просвещает лицо его, и суровость лица его изменяется». Слушатели, только Христос, который является воплощением мудрости, может изменить жизнь человека. Он может войти в жизнь и внести в нее вдохновение, радость, жизнь. Он может дать нам все, что требуется сегодня, чтобы избавить нас от мизерного и жалкого существования. Во вторых и третьих стихах я читаю: «Я говорю, слово царское храни, и это ради клятвы пред Богом. Не спеши уходить от лица Его, и не упорствуй в худом деле, потому что Он все, что захочет, может сделать». Друзья, Он советует нам быть осторожными, не попадать в беду. Дальше в 4 стихе написано: «Где слово царя, там власть. И кто скажет ему, что ты делаешь?» Царь может постоять за то, во что он верит, потому что он свободен делать это. Друг мой, почему бы и вам не начать жить по-царски? По-царски и стоять за царя Иисуса Христа, за царя царей, и быть послушными ему. Я как-то разговаривал с одним молодым человеком из так называемых хиппи, чей жизненный стиль был тогда в моде. Я спросил его: «Почему ты выбрал именно такой стиль жизни? Для чего ты так одеваешься? Почему ты так живешь?» Он ответил мне: «Человек, я хочу свободы. Я хочу жить так, как мне нравится». Тогда я снова его спросил: «Если ты изменишь свой наряд, свою одежду и придешь к своим единомышленникам, примут ли они тебя таким, как ты есть?» Он подумал несколько минут и ответил: «Я думаю, что нет». Тогда я спросил его: «Значит, у тебя все-таки нет настоящей свободы, не так ли?» Друзья, молодые люди чувствуют, что они должны иметь одобрение со стороны какой-то толпы, толпы, поддерживающих их, и поэтому они не знают действительной свободы. Я как-то спросил одного из них: «Ты думаешь, я не имею свободы, потому что я одет так, как я одет?» Он ответил: «Да, я бы сказал, что это так». Тогда я сказал, что у меня есть такая свобода, которой нет у них. Я сказал ему, что я не всегда одет так. Я могу одеваться, как мне хочется, и я одеваюсь. У меня есть свобода. Я сказал: «Ты и я, мы живем в мире, восставшем против Бога. Но я склоняю колено перед Господом Иисусом Христом. Я могу называть Его моим господином, моим царем, моим спасителем. Вот истинная свобода – поклоняться и быть послушным царю царей». Я не иду за толпой, я сделал свой собственный выбор, и если ты хочешь настоящей свободы, приди к Иисусу Христу. Иисус сказал: «И если Сын сделает вас свободными, воистину свободными будете». Да, друзья радиослушатели, человек станет свободным только тогда, когда Господь войдет в жизнь такого человека и станет управлять такой жизнью. Дальше, слушатели дорогие, я читаю в 8 стихе: «Человек не властен над духом, чтобы удержать дух, и нет власти у него над днем смерти, и нет избавления в этой борьбе, и не спасет ни чести, ни честивого». Так мы читаем в 8 главе, 8 стих книги Екклезиаста. Друзья, если он никогда не отказывается выпить за компанию, в один прекрасный день он станет алкоголиком. Их, как вы знаете прекрасно, миллионы в нашей стране. И они все славные компанейские, так сказать, ребята. И, наконец, смерть подойдет к нему, и нет власти у него над днем смерти. Друзья радиослушатели, смерть стоит рядом с нами. Но мы должны научиться жить правильной жизнью, друзья, чтобы не попасть в вечную смерть, в вечное наказание. В 14 стихе читаю: «Есть и такая суета на земле. Справедливых постигает то, чего заслуживали бы дела нечестивых, а с нечестивыми бывает то, чего заслуживали бы дела праведников. И сказал я: и это суета». Соломон замечает, что внешне не видно разницы в жизни человеческой. Ведет ли человек праведную жизнь, живет ли он во грехах, все приходят к одному концу. И дальше он говорит: «И похвалил я веселье, потому что нет лучшего для человека под солнцем, как есть, пить и веселиться. Это сопровождает его в трудах во все дни жизни его, который дал ему Бог под солнцем». Как вы видите, есть, пить и веселиться. Он делает заключение, что лучше всего наслаждаться жизнью и наслаждаться трудом, друзья. Но мы знаем, что живя под солнцем, это лишь временная жизнь, друзья. Жизнь настоящая начинается перед Богом, с Богом и в Боге. Друзья радиослушатели, не упустите этого момента. Не идите за пустой философией жизни, которую обещает нам этот мир, который обещает нам жизнь, друзья, мирская, именно под солнцем. Слушатели, наше время ушло. У микрофона с вами был Александр Захарья. Мой адрес следующий для тех, кто может, хочет написать нам. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Не забывайте, что мы можем встретиться ежедневно в 18:25 по московскому времени на волнах 25 и 31 метр. До свидания, друзья!